был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 17 июля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1918 год. В Екатеринбурге расстреляна царская семья. В половине 12 ночи, 16 июля, заместитель областного комиссара Юровский приказал отвезти содержавшуюся в Ипатьевском доме царскую семью со слугами в подвал. Чтобы никто не заподозрил, проснувшемуся Николаю и его супруге Александре сообщили, что на улице неспокойно и для безопасности нужно спуститься вниз. Первым шагнул к ступеням Николай II с наследником Алексеем на руках. К нему присоединились Александра Федоровна, за родителями последовали Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария, за детьми доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Труп и горничная Демидова. Из записки главного организатора расстрела Юровского, члена коллегии Уральской областной ЧК. «Я предложил всем встать. Все встали, заняв всю стену и одну из боковых стен. Комната была очень маленькая. Николай стоял спиной ко мне. Я объявил, что исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Урала постановил их расстрелять. Николай повернулся и спросил что-то. Я повторил приказ и скомандовал стрелять. Первый выстрелил я и наповал убил Николая. Пальба длилась очень долго, и несмотря на мои надежды, что деревянная стена не даст рикошета, пули от нее отскакивали».
«Что вы сказали? Повторите. Господи, прости их, не ведают, что творят».
Убить наповал всех сразу не удается. Раненых добивают выстрелами в упор. После констатации смерти все трупы стали переносить в грузовик в начале 4 часа с рассветом. Трупы убитых были вывезены из дома Ипатьева. Кто именно был тем человеком, который поставил финальную резолюцию в документе, приказывающим расстрелять царскую семью, так и не удалось установить. Называются разные фамилии. Также тайная окутанная информация о том, как воспринял Ленин и его окружение новость о том, что вся царская семья истреблена. Из протокола номер 159 заседания Совета народных комиссаров от 18 июля 1918 года заслушали вопрос об убийстве Николая II. Постановили принять к сведению. И все. 1936 год. С мятежа военных начинается гражданская война в Испании. В этот день радиостанции нескольких городов передают условную фразу «сигнал» к началу общегосударственного мятежа. Над всей Испанией безоблачное небо. И уже спустя два дня 35 из 50 испанских провинций находятся под контролем повстанцев. Вскоре начинается гражданская война. Испанских националистов, а именно так называли себя они, поддержали в борьбе за власть нацисты Германии и фашисты Италии. Возглавлял испанских националистов генерал Франциско Франко. Республиканское правительство заручилось поддержкой от Советского Союза, Мексики и Франции. Гражданская война в Испании продлится 3 года, погибнет почти 500 000 человек. В том числе и среди погибших будут советские добровольцы, которые приезжают в Испанию воевать. Правда, открыто о том, что граждане СССР участвуют в гражданской войне в чужой стране, старались не говорить. И тем не менее, шило в мешка не утаишь, а в разговорах военные упоминают именно Испанию, а дети погибших республиканцев приезжают в Советский Союз, чтобы отдохнуть в Артеке. Некоторые из них так и не вернутся на родину, предпочитая остаться в Советском Союзе.
«Мы этими товарищами гордиться должны».
«Но мы же опираемся на факты».
«Факты? Какие? Вот факты». «Слава уфимцев и Макс в Испании!»
1939 году республика в Испании пала, а в стране был установлен диктаторский режим, который продлится достаточно долго. Франко станет пожизненным диктатором страны. 1975 год. На орбите состоялась стыковка двух космических кораблей — нашего «Союза» и американского «Аполлона». В состав советского экипажа входят Алексей Леонов и Валерий Кубасов. С ними встретились американцы Томас Стаффорд, Венс Брандт и Дональд Слейтон. Стыковка Советского Союза и американского Аполлона должна была стать символом сближения двух сверхдержав во время разрядки в Холодной войне. Работать над этой программой начали еще в 70-м году, и лишь через два года программа окончательно была утверждена. Космическим специалистам обеих стран предстояло решить сразу несколько проблем. Главная из них заключалась в том, что системы жизнеобеспечения американского и советского кораблей были несовместимы друг с другом. Пришлось для стыковки строить дополнительный отсек. Рассчитывали так, чтобы Леонов и Стаффорд пожали друг другу руки, пролетая над Москвой. Но вышло иначе. Это случилось над Эльбой. И в этом видится высокое символическое значение. В состыкованном состоянии «Союз» и «Аполлон» проведут около двух суток. За это время экипажи познакомятся с оборудованием обоих кораблей, проведут научные эксперименты, в том числе изучат влияние невесомости, перегрузок и космического излучения на основные биологические ритмы.
Два оборота вокруг Земли в состыкованном состоянии пролетали уже космические корабли двух государств. Советские и американские космонавты готовы к первому рукопожатию на орбите. И пролетая над нашей планетой, те, кто уже летал в космос, и те, кто в космосе впервые, еще раз увидели и почувствовали, как прекрасно и в то же время как мала наша планета Земля.
Вот это вот потепление отношений между США и СССР продлится недолго. «Союз Аполлон», так будет называться марка сигарет, так будут называться духи. Их выпустят сразу же после совместного полета. А в 1979 году, после введения в Афганистан ограниченного контингента советских войск, отношения между нами и американцами снова испортятся, и сигареты, и духи снимут с производства. 1986 год. Во время телемоста Ленинград-Бостон звучит фраза «У нас секса нет». Телемост проводится по общей инициативе двух стран. И решили в этот раз не брать политические темы, а сделать совместное общение на тему «Женщины говорят с женщинами». Обсуждается материнство, дети, воспитание детей, защита прав женщин, и никто и не думал, что неожиданно разговор зайдет о сексе. Однако одна из участниц телемоста с американской стороны взяла микрофон у ведущего Фила Донахью и стала говорить про телерекламу.
Я хотела бы сказать, что у нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?
Ответ с советской стороны держит представительница Комитета советских женщин, администратор гостиницы «Ленинград» Людмила Иванова. Именно ей передает микрофон Владимир Познер.
Секса у нас нет, и мы категорически против этого.
Секса у нас есть, у нас нет рекламы.
Это ошибка.
Но, конечно, Людмила Николаевна имела в виду, что у нас нет такой сексуальной телерекламы. Но что сказано, то сказано, и фраза со всей своей двусмысленностью ушла в народ. Ее цитируют дальше и к месту, и не к месту. «Секса нет» появляется даже в художественных фильмах, в рязановской «Забытой мелодии для флейты» и в советско-польском фильме «Дежавю».
Что вас больше всего интересует в жизни, товарищ американец?
Jazz, boxing and sex.
Секса у нас нет! Джаза тоже! А бокс мы вам организуем!
Ну и, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. Проходит премьера полнометражного мультипликационного фильма «Битлз» «Желтая подводная лодка» на календаре 17 июля 1968 года. Сначала участники «Ливерпульской четверки» заинтересовались предложением поучаствовать в мультике, тем более, что им обещали сделать непохожий на «Диснея» мультфильм. Однако первые наброски и первые эпизоды разочаровывают музыкантов, и они один за другим устраняются от работы. первым умыл руки Пол Маккартни, а за ним и все остальные. Перед своей гибелью в одном из интервью Джон Леннон говорит, что он и остальные участники, может быть, и могли бы сделать этот мультик лучше, но Битлз просто на это не имели никаких прав. Согласно контракту, им было запрещено вмешиваться в творческий процесс. Однако, несмотря на весь скепсис музыкантов, мультфильм действительно вышел новаторским для 1968 года, но его активно смотрели, особенно поклонники «Ливерпульской четверки». Да и сами они, и Джон, и Пол, и Джордж, и Ринго признавали, что «Желтая подводная лодка» им понравилась. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».